Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день, двійні стандарти починаються. Юрій Мацарський в студії.
Да, і Павел Казарін в студії. Так, Юра, ти у нас главний спеціаліст по всяким швахам. А що должно входити в тривожний чемодан?
В смысле по всяким швахам? Ну, подожди.
Послушайте, вот мы сейчас, например, собираемся. А, ладно, не буду говорить, куда Юра собирается. Но, тем не менее, вот что входит в твой тревожный чемодан?
В мой тревожный...
Кроме штопора.
В мой тревожный чемодан, но тревога, знаешь. Нет, ну, подожди. Это же всегда очень индивидуально и зависит от, во-первых, от твоих каких-то личных особенностей. Ну, то есть, в моем, например, тревожном чемодане всегда есть какие-то средства от астмы. Потому что я астматик, и я без этого долго не протяну. Если ты врач, у тебя один тревожный чемоданчик. Если у тебя есть какие-то саперные навыки, у тебя другой тревожный чемоданчик. Но, в принципе, это всегда какая-то простая аптечка. Вот простая аптечка. Знаешь, что еще обязательно? Опыт подсказывает. Обязательно должен быть некоторый запас сухих носков. Сухих носков и стелек в обувь. Это вот прям вот я это на своей репортерской шкуре много раз с этим сталкивался, что совершенно внезапно ты не подозреваешь. У тебя может быть там минус 20 за окном. Все равно есть возможность, даже когда, казалось бы, вообще нет ничего, все замерзло. Все равно всегда есть опасность промочить ноги и срочная необходимость переодеться во что-то сухое. То есть это вот прям вот обязательно. Медикаменты, вот первые самые необходимые. Вода без газа самая обычная. Ну и обязательно сухая смена белья. Причем, чем, вот знаешь, вот честно, чем больше у тебя будет сухих носков, тем лучше, сколько ты сможешь теплых носков утрамбовать в чемодан свой тревожный. Столько и надо, столько тебе и понадобится. А одноразовые салфетки, не мокрые, а вот сухие салфетки, или полотенца, тоже всегда пригождаются, прям вот всегда пригождаются.
Я-то знаю, что с каким-то таким абсолютным фатализмом реагирую на все происходящее вокруг, а у меня как-то не страхов, ни опасений, вот, и поэтому я слышу вокруг себя постоянные призывы не паниковать, не истерить, а я, собрать, кстати, чемодан, а я и не паникую, не истерю, и чемодан не собираю.
Я не вижу вокруг, я тоже смотрю, что вокруг происходит, всматриваюсь там в коллег, в родственников, знакомых, и я не вижу вот этих вот самых признаков той самой паники или там какой-то истерики, которым нас призывают не поддаваться. Ну, правда, не вижу. Это хорошая новость.
Нам-то что паниковать? Вон россиянам надо паниковать. Я посмотрел, слушай, российские бизнесмены потеряли 28 миллиардов долларов из-за одной лишь угрозы российского вторжения в Украину. Это только за январь 2022 года.
Без санкций.
Без
новых
санкций.
Без новых санкций.
Просто в январе 2022 года на ожиданиях российский фондовый рынок упал. И 70, то есть в глобальном рейтинге Forbes находится 100 россиян. Там 104. 76 из них обеднели. Наибольшие там потери, там, например, у одного, не знаю, кто это, основатель компании Rival, его состояние 50% упало, Денис Свердлов его. В общем, 28 миллиардов долларов – это падение капитализации российских бизнесменов суммарное только за январь. А январь еще, на секунду, не закончился. И более того, американцы...
Еще есть 4 денечка подрастерять оставшие.
До 30 добить, да? По миллиарду в день, чтобы... Но при этом Госдеп говорит: ребят, вот у вас там рубль обвалился, он сколько там? Сейчас рубль стоит 78 рублей за доллар и 88 рублей за евро дают. Вот. А представитель Госдепа выходит на этот прайс и говорит: вы знаете, это вообще все, что у вас произошло, это ерунда, ребят, по сравнению с тем, что вас ждет, если действительно российская армия перейдет украинские границы, если эскалация случится, потому что это мы еще санкции просто не вводили, потому что если санкции введем, то вот в нынешнее соотношение рубля к доллару и нынешнее соотношение рубля к евро, оно покажется совершенно куда менее болезненным, нежели то, что наступит после санкций. И любопытно то, что, с другой стороны, мы понимаем, как бы российский президент не сильно оглядывается на благосостояние собственных граждан, но это вот та история, когда коллективная ответственность, она лежит всегда на всех гражданах страны, потому что, условно говоря, что бы ни делало российское руководство, ответственность и последствия, в том числе финансовые, экономические, они лягут на каждого гражданина Российской Федерации. Ну, и это, кстати, этот же принцип работает и в отношении нашей страны, потому что точно так же все мы несем суммарную ответственность за готовность нашей страны к войне, за мобилизованность, за спокойствие, за все, что происходит внутри наших собственных границ. Но тут любопытно, тут столько всего случилось, хотя, казалось бы, один день. Сейчас будем разбирать с Юркой это все.
Давай, знаешь что, сначала про санкции. Давай. Я сначала про санкции несколько слов скажу, а потом уже перейдем ко всему остальному. Там действительно много всего вокруг всех этих очередных путинских закидонов наслоилось, набралось, всегда есть о чем поговорить. Просто смотри, уже не только мы с тобой говорим об американских санкциях, но и Джо Байден. И он прямо вчера сказал, что случись что, и будут персональные санкции, которые коснутся непосредственно Путина.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так, президент США Джо Байден пообіцяв, що в случае вторжения полномасштабного в Украину российского. А он, кстати, мы же помнишь с тобой несколько дней назад, он там рассказывал о том, что он видит якобы некую разницу между incursion и invasion,
да.
И в итоге пришлось там Дженнифер Псаки и другим официальным людям из Белого дома объяснять, что, типа, ребят, нет, даже один сапог, переступивший украинскую границу за пределами уже оккупированных территорий, будет считаться за вторжение, которое сразу повлечет за собой настоящие санкции. Так вот, Байден рассказал вчера о том, что санкции коснутся непосредственно Путина, что это будут персональные санкции, а ABC, телеканал американский ABC, рассказал, какие конкретно могут быть санкции в отношении Соединенных Штатов введены. Ну, во-первых, самое первое, что они выносят вот буквально на самый верх, это санкции, которые коснутся высокотехнологичного экспорта. То есть Россия тут же лишится большого количества технологий, материалов и каких-то уже комплектующих, в том числе необходимых для ее оборонной и космической отраслей. То есть это моментально прекращается, и, собственно говоря, такие санкции уже введены, например, в отношении Кубы, Ирана, Северной Кореи, и, по-моему, кого-то еще. Mm-hmm. И Сирии, да, и еще и Сирии. Вот это вот те самые санкции. Ну, то есть, в технологическом отношении Россия тут же окажется где-то, ну, не тут же, но там через какое-то достаточно недолгое время окажется в состоянии Северной Кореи или Кубы. Смотри, что еще. Кроме того, ну, соответственно, мы с тобой об этом говорили, запретят заимствования на американском рынке российским банкам и организациям. То есть, их тут же отрежут от американских...
Это второе, да?
Вторая мера. Третья мера, которая рассматривается и поддержана уже и республиканцами, и демократами, это санкции в отношении компаний, управляющих «Северным потоком-2». Mm-hmm. То есть, по большому счету, американцы вводят санкции в отношении этой самой трубы, и любая европейская или неевропейская компания, которая хоть какое-то имеет отношение к «Северному потоку-2», тут же оказывается тоже под европейскими санкциями. По большому счету, ну, для европейцев, для немцев, для кого угодно, это становится очень токсично. В принципе, взаимодействие с россиянами в этом самом северном потоке, по вопросу этого самого Северного потока 2. А вот дальше есть история интересная. Там, значит, сразу больше 40 или около 40 законодателей предложили ввести санкции в отношении ближайшего окружения Владимира Путина.
Это очень странная история.
В смысле, почему?
Ну, потому что ближайшее окружение Владимира Путина, я не сильно думаю, что много держит денег за границей.
Нет, это, ну, то есть это на самом деле достаточно интересный момент. Почему? Потому что в это ближайшее окружение внесены российские олигархи. А мы же прекрасно понимаем, что...
Олигархи олигархам рознь. Нам есть олигархи, которые за то, заточены на то, чтобы быть международными, какой-нибудь там, не знаю, Потанин, Прохоров, да, а есть там Тимченки, Ковальчуки, ближайшее окружение Путина, которое строит Крымский мост и так находится под санкциями, которое вряд ли сильно...
И все равно с помощью разного рода схем, с помощью там фирм-прокладок, с помощью каких-то офшоров и так далее, ну, умудряются вести бизнес с Европой, умудряются вести бизнес с цивилизованным миром. И плюс ко всему в этом списке тех людей, которые окажутся под санкциями, не дай бог, конечно, это произойдет, не дай бог, они дадут повод ввести в отношении всей этой кодлы санкции, но вот, в любом случае, среди этих людей, среди тех людей, кого американские законодатели определяют как ближайшее окружение Путина, есть Алина Кабаева. То есть, в отношении нее тоже собираются вводить санкции, если это вдруг потребуется. Вот такой наборчик.
Ты знаешь, тут еще есть одно пространство напряженности между Россией и Европой. Причем мы понимаем, что Европа традиционно более так миролюбиво настроена по отношению к России, ну, потому что там и товарооборот между США там, и Россией 40 миллиардов еще до всех этих событий, а там между Европой и Россией там 400 миллиардов. Ну, условно говоря, чтобы вы понимали порядок взаимной зависимости, то есть у Европы в 10 раз больше, нежели у США. Той же самой Российской Федерации. Но, тем не менее, Россия пытается поставить Европу, не знаю, в ситуацию шпагата. Европе это не очень нравится. А о чем, собственно, речь? А речь о том, что за последние 3 месяца «Газпром», точнее, так, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, в эти месяцы «Газпром» сократил экспорт газа в Европу на 25%. И несмотря на всю готовность европейцев покупать больше, «Газпром» прокачку не интенсифицирует, а только лишь выполняет те объемы, поставляет, которые уже зафрахтованы в рамках существующих контрактов. Более того, «Газпром» не закачивал газ в свои европейские хранилища и в результате спровоцировал искусственный дефицит запаса голубого топлива в Европе. И теперь многие в Европе сравнивают нынешнюю ситуацию с нефтяным кризисом 73-74 года, когда арабские страны отказались продавать нефть Западу в отместку за поддержку Израиля в войне судного дня.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
73-й год. Война судного дня. Израиль побеждает. Запад поддержит Израиль. Арабские страны в отместку решают ограничить продажу нефти. И это провоцирует гигантский нефтяной кризис, цены подскакивают. Привычные нам вот эти гигантские кадиллаки времен Элвиса Пресли ушли в небытие именно тогда.
С 8-литровыми двигателями, которые сжирали все, что только могли сожрать. Да, да, да. Закончилась эра этих прекрасных динозавров.
Да, именно потому что, ну, соответственно, бензин перестал стоить ничего. Он стал стоить что-то. И вот сейчас Россия устраивает Европе искусственный газовый кризис. Она занимает от 30 до 40% европейского газового рынка. И, пользуясь вот этим своим ощутимым присутствием, из-за чего Россию невозможно взять и одномоментно заменить на европейском газовом рынке, ну, потому что ты еще нашкреби подобное количество газа свободного, чтобы
доступного.
Доступного, да, потому что, например, сжиженный газ охотнее торгуется в Юго-Восточной Азии. Почему? Потому что там за него готовы платить выше, чем в Европе. Вот, и поэтому сжиженным газом так просто Россию не перекроешь. Ну, слишком дорого. Так вот, Россия стала этим всем пользоваться и начала сокращать свои поставки. Ограничивает поставки, несмотря на то, что в Европе растет спрос. И европейские аналитики, они говорят, ребят, то, что происходит, это вообще не конкурентный рынок. Это ничего не имеет общего с рыночным поведением. Такое ощущение, что Россия решила отморозить уши назло всем, но не себе, а европейцам. За поддержку, например, Украины. То есть, она ведет себя точно так же, как арабские страны, которые пытались отомстить при помощи дефицита нефти, при помощи ограничений поставок нефти на Запад за поддержку Израиля. Точно так же, такое ощущение, что Европа пытается отомстить, Россия пытается отомстить Европе за поддержку Украины, ограничивая поставки голубого топлива. И и, собственно...
А ты видел, как американцы пытаются отреагировать на эту историю? На ограничение поставок топлива? Не видел?
Нет, расскажи.
Bloomberg сообщает со ссылкой на двух высокопоставленных источников, сразу на два высокопоставленных источника в действующей американской администрации. Так вот, Bloomberg утверждает, что американцы ведут переговоры с Катаром, пытаясь убедить Катар начать... настоящие большие массовые поставки сжиженного газа в Европу с помощью супертанкеров, переправлять, или уже есть готовая инфраструктура для приема этих супертанкеров, или нет. Но в любом случае рассматривают такую возможность. И вот Bloomberg утверждает, что в ближайшее время президент США Джо Байден собирается пригласить шейха эмира Катара, он так называется, зовут его шейх Тамим, пригласить его в Белый дом для того, чтобы обсудить с ним возможность массовых поставок катарского сжиженного газа в Европу взамен российского. Вот так вот, смотри, как события развиваются.
Ну, тут одновременно Европа, она реагирует, пытается реагировать на весь тот кризис, который искусственно создает Россия. Вот, кстати, цены взлетели настолько, что некоторые танкеры, я прошу прощения, некоторые газовозы, они просто разворачиваются на полпути посреди Тихого океана, чтобы обратно вернуться через Панамский канал в Атлантику и отправиться в Уэльс, например, разгружаться. Потому что, ну, в Азию традиционно шли разгружаться, потому что там цены были выше. Знаешь, пока плывет, такие, так, стоп. Возвращаемся обратно в Европе. Же,
дожили.
Да. Это удивительная история. Я просто вот смотрю, понимаешь, у меня вот карта, понимаешь, там газовоз плыл.
Так, не. А нормально, кстати, так полпути проделало потом, да.
И это, конечно, удивительно. Более того, Китай включился в эту историю, потому что в китайских хранилищах достаточный запас газа, и поэтому Китай отправил 45 газовозов, собирается экспортировать в Европу. Вот. И, конечно, теперь это все ставит перед европейцами еще один вопрос. Вот они согласятся с ситуацией, когда Россия занимается еще и газовым шантажом Европы, когда она фактически посылает Европейскому Союзу сигнал. Ребят, если вы будете делать что-то, что не укладывается в наше представление о должном и правильном, мы еще вас рискуем немножечко заморозить. И ты в этот момент, ну, то есть, условно говоря, возле твоего дома уходят хулиганы, постоянно выставляют тебе условия. Там, не делать ему замечаний, не, я не знаю, не убирать территорию, не помогать там соседям с ремонтом на лестничной площадке. И вот ты в какой-то момент должен просто еще и понять, как отреагировать. Согласиться на требования хулигана, который угрожает тебе перекрыть отопление в батареях, или как бы сделать так, чтобы у хулигана не было возможности добраться до твоих собственных батарей. Это, конечно, еще один вызов для Европы, которую Россия, ну, всеми возможными способами пытается испытывать на прочность.
Знаешь, не только для Европы. Было заявление вчера сделано, хотя, может быть, по их времени уже и сегодня. Наная Махута сделала заявление. Мы с тобой как-то рассказывали об этой женщине. Это первая женщина Маори, которая стала министром иностранных дел Новой Зеландии. Даже они там в Новой Зеландии следят за тем, что происходит в Украине и вокруг Украины. И эта женщина, глава Министерства иностранных дел Новой Зеландии, сообщила о том, что Россия, собственно говоря, сильно может просчитаться, если решит вторгнуться в Украину. И мне очень нравится это заявление. Она сделала заявление, в котором говорит, что Новая Зеландия... Причем она использовала сразу два названия Новой Зеландии. Вот это вот привычно всем нам, Новая Зеландия. А кроме того... А Оатеароа, помнишь, мы с тобой тоже как-то рассказывали о том, что теперь это название маорийское тоже официально используется. То есть, она говорит, что Новая Зеландия или Оатеароа, значит, как ее еще называют, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и всячески выступают за возвращение контроля над всеми над всеми международно признанными украинскими территориями и говорит о том, что, слушайте, ребят, вы там в России, вы поаккуратней, вы там себя в руках-то держите, потому что вы, может быть, сильно просчитаетесь, если решите начать какую-то агрессию, вот новую агрессию в отношении Украины. То есть, вот видишь, есть поддержка еще и из Новой Зеландии. Спасибо большое нашим новозеландским сестрам и братьям за эти слова поддержки. Это действительно очень важно. Мне кажется, правда важно. Хотя понятно, что какого-то реального участия в противостоянии с Россией Новая Зеландия, ну, вряд ли примет какой-то в нем участие. Но символическое и тоже, в общем, очень-очень важно. Тоже не просто так все эти слова произносятся.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
А где же Германия в украинском противостоянии, задаются вопросом ее союзники. Это такой заголовок, знаешь, у кого? У Нью-Йорк Таймс. В Нью-Йорк Таймс вышла заметка о, в общем-то, достаточно странном с точки зрения не только Украины, но, как выясняется, и с точки зрения западных союзников Германии поведение Берлина. Там, собственно говоря, подробно объясняется то, что пока весь остальной мир каким-то образом хотя бы вот как Новая Зеландия, значит, на словах поддерживает Украину, а самые активные наши партнеры шлют оружие и помогают всячески укреплять нашу обороноспособность, Германия стоит в сторонке и делает вид, что типа, ой, а что-то происходит. И вот это вот что-то происходит, как раз очень серьезно, очень активно разбирается в заметке Нью-Йорк Таймс. Причем, там смотри, там есть приведены слова человека из немецкого парламента, которого зовут Норберт Рётген. И он говорит следующее, что вот эта вот позиция Германии типа, а мы вот в сторонке постоим, она очень и очень пропутинская на самом деле. Почему? Потому что он, этот человек, утверждает, что задача Путина – это максимально расколоть Евросоюз, максимально расколоть вот этот вот единый демократический Запад. И если одни страны Евросоюза и Запада всячески помогают Украине, поддерживают, отправляют вооружение, помогают выстроить какие-то эшелоны обороны, а другие страны Евросоюза – в первую очередь, самая богатая, самая центральная страна Евросоюза, Германия, делает вид, что она постоит в сторонке, это значит, что у Путина что-то получается. Это значит, что он может пытаться добиваться своего и в дальнейшем.
Ну, слушай, на самом деле, отношение к угрозе российского вторжения, она же способна дробить политические элиты даже внутри одной страны. Вон как это произошло в Хорватии. Я сейчас читаю политическую биографию сразу, так вот, одновременно на компе, одновременно двух хорватских политиков. Дело в том, что президент Хорватии высказался в пользу России, а премьер-министр потом извинялся за его слова. Если кратко, президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что Украине, мол, не место в НАТО, что, мол, события Майдана, это он воспринимает как государственный переворот, что нужно, значит, что Хорватия должна отозвать в случае войны свои войска из зоны конфликта, как будто они здесь присутствуют, и что, значит, нужно прислушиваться в том числе.
По-моему, они там присутствовали где-то то ли в Польше, то ли где-то...
И, собственно, что нужно прислушиваться не только к позиции Киева, но и к позиции Москвы. Ну, в общем, очень странное было такое заявление, которое непонятно, чем было спровоцировано. Но в итоге президент-министр Хорватии после слов президента осудил высказывание своего коллеги, если угодно. Он заявил о том, что прошу прощения перед Украиной. Вот, заявил о том, что высказывания Милановича не имеют ничего общего к позиции правительства, что, значит, Так. Что вообще слова Милановича напомнили ему заявление, как бы такое было ощущение, что говорит будто российский чиновник.
Я подумал, что Мураев, думаю, это Миланович или Мураевич?
Слушай, ну, Хорватия является парламентской республикой, поэтому у президента нет больших полномочий.
Я как раз хотел сказать, что это же такой церемониальный человек,
который... Но он при этом главнокомандующий вооруженными силами. То есть, у президента нет больших полномочий, но у него есть статус главнокомандующего вооруженными силами. Я не знаю, вот это все прозвучало именно потому, что там президент Хорватии так плохо относится к Украине, или потому, что у них там есть, например, затяжной конфликт между президентом и парламентом, и там, или президентом и премьер-министром, и поэтому эти резкие высказывания по поводу Украины – это попытка вставить шпильку своим политическим соперникам. Вот мне возможен же еще и такой вариант.
А я давай к Германии вернусь, расскажу тебе историю. Про Германию, про НАТО и про взаимоотношения в таком треугольнике, если так можно выразиться, НАТО, Германия, Россия. Наткнулся на заметку в журнале «Шпигель». Ага. В журнале «Шпигель» заметка была опубликована в 2010 году. Сейчас попытаюсь даже тебе сказать. 8 марта 2010 года журнал «Шпигель» опубликовал заметку под заголовком «Наступило время пригласить Россию присоединиться к НАТО в 2010 году». Значит, это не редакционная статья. Это открытое письмо людей, которые представлены в журнале «Шпигель» как немецкие эксперты по обороне. Фолькер Рюхе, Клаус Науман и Франк четверо. Франк Эльбе и Ульрих Вайсер. Вот, значит, четверо таких персонажей.
2010,
которые, среди прочего, говорят... Смотри, там интересный момент, на что я на несколько штук обратил внимание. Там момент следующий. Смотрите, вообще сейчас время изменилось. НАТО совсем не для тех целей используется. Должно быть использовано для каких оно появлялось там в конце 40-х годов. Сейчас у нас, у Северной Америки, у Европы и у России есть общие интересы, и мы, значит, противостоим одним и тем же вызовом. И по ссылке, которая... И там есть такая вот ссылка, вот гиперссылка, как раз про эти самые общие вызовы. Если ткнуть на эту гиперссылку, выпадает заметка на том же самом «Шпигеле», который сообщает нам о том, что Барак Обама решил отправить 30 тысяч новых военнослужащих, дополнительных военнослужащих в Афганистан. То есть, в качестве вот этой вот новой угрозы общей, там, Талибан, Аль-Каида и все прочие представлены. Но это еще не самое любопытное. Там, вот на что я еще обратил внимание, хочу об этом еще рассказать. Там говорится следующее. Вот я вот прям процитирую. «Российское членство в НАТО сделает более простым интеграцию Грузии и Украины в европейские структуры».
Слушай, но как только, если бы Россия... Знаешь, кстати, Советский Союз в 1954 году тоже подавал заявку на вступление в НАТО, но ее отклонили. Но просто если Россия вступила бы в НАТО, НАТО бы потеряла любой смысл, потому что НАТО решение принимает консенсусом, и Россия бы могла заблокировать любое решение по поводу...
Да, видишь, но этим людям из 2010 года казалось, что это уже не Россия самый страшный и безумный
Грузия
маньяк.
Грузия была,
да, что это не Россия самый страшный безумный маньяк, что это не Россия будет угрожать всему миру, там, значит, и как это там, ядерный пепел или что там оно, значит, угрожает, а что это, значит, Талибан, что это Аль-Каида и все эти прочие ребята казались тогда куда страшнее. И вот теперь время показывает, насколько просчитались эти персонажи. Хотя, да, действительно, уже была Грузия, уже, по-моему, да, в 2010 году уже Россия сделала вид, что существует, что значит Абхазия и Южная Осетия – это какие-то государства.
Мюнхенская речь.
Да, уже была Мюнхенская речь Путина, в котором он там в таком в хрущевском стиле чуть ли не башмаками грозил, прошу прощения, цивилизованному миру, обещал там разнести и разделить опять на сферы влияния. И все равно находились люди, которые не просто где-то там друг другу на ушко рассказывали о том, что, а может быть, будем дружить, описали открытые письма в «Шпигель», которые публиковались, и всерьез обсуждалась возможность включения этого безумного маньяческого образования в НАТО.
«Подвійні стандарти». Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Кстати, не только НАТО противостоит российской угрозе. Я хочу заметить, что у НАТО появился неожиданный союзник в лице, сейчас тебе скажу, в лице организации производителей рыбы юга и запада Ирландии. Слышал об этом, нет? Там российский флот решил провести какие-то учения в водах, в территориальных водах Республики Ирландия. И российский посол в Республике Ирландия провел пресс-конференцию и сказал, да там будет там пара кораблей, два или три корабля. Не смог ответить, будут ли какие-то пуски ракет производиться. Не смог рассказать о том, значит, подплывут ли туда какие-то подводные лодки. Просто, типа, не переживайте. Никакой российской угрозы нет. Это все там миф, фикция. Вы, наверное, виски много пьете, сказал примерно так российский посол. Но ирландцы-то, ребята, их на мякин не проведешь. Они говорят, так, слушайте, стоп. А что это вы вдруг решили, значит, ваши забавы какие-то милитаристские в наших водах проводить? Мы совсем этого не хотим. И, значит, вот эта вот самая организация производителей рыбы юга и запада Шотландии предупредила, прошу прощения, Ирландии, извините, перепутал, предупредила, что некоторые из участников этой организации собираются мирными способами, но все-таки сорвать российские учения. Они предупредили российское посольство о том, что, ребят, извините, у вас никак не получится проводить в этих, вот в этих, вот этих, вот этих квадратах ваше учение. Мы там будем рыбку ловить. Мы вот вам посылаем официальное уведомление, но это же наши воды, это же не ваши воды. Мы туда отправляемся рыбу ловить, поэтому извините, вы подождите, пока мы рыбку доловим, а сколько мы ее там будем ловить, мы не знаем. Но вы на всякий случай туда свои корабли, свои суда не отправляйте.
Слушай, я хочу на секунду заглянуть в нашу страну. Тут вышло сразу несколько социологических опросов. И мне кажется, некоторые из них довольно любопытны. Ты видел? Один из них, все два опроса, это Киевский международный институт социологии. Они все проведены, соответственно, в конце января этого года. И, например, один из них посвящен теме военного вторжения. Любопытно, что вот, например, 48% наших граждан полагают, что угроза российского вторжения является более чем реальной, а 39, короче, 50 считают, что угроза более чем реальна, 40 считают, что вторжения не будет. То есть, ну, плюс-минус так, ну,
паритет почти.
Почти паритет, да. При этом 29% полагают, что усилий дипломатических оборонных пока что украинская влада предпринимает недостаточно. Точнее, 56% считают, что недостаточно, а 30% считают, что достаточно. Ну и знаешь, вот любопытно, что среди респондентов, среди украинских граждан больше тех, кто полагает, что в случае российского вторжения Зеленский не будет, скажем так, эффективен в качестве верховного главнокомандующего. Так полагают 53% опрошенных, 32% считают, что он способен быть эффективным. Ну, тут нужно понимать, что каждый, когда приходит на избирательный участок и голосует за претендента на президентский пост, каждый же голосует за кого-то своего. Кто-то, например, голосует за борца с коррупцией, кто-то голосует за действительно верховного главнокомандующего, кто-то голосует за, не знаю, там, за отца нации, а кто-то просто голосует за эффективного менеджера, задача которого просто вот заниматься каким-то оперативным управлением страной. Ну вот видно, что большинство украинцев, 53% опрошенных, они Зеленского, наверное, видят в какой-то иной роли, но не в роли верховного главнокомандующего, потому что подвергают сомнению его способность вот, быть эффективным главнокомандующим.
Ну, а вот. Там нет истории, кого бы хотели видеть главнокомандующим?
Нет, ты знаешь, там...
Или какие качества должны быть у главнокомандующего?
Об этом не опрашивали. При этом большинство украинцев выступают за то, что если переговоры с Путиным вести, то только в присутствии западных партнеров, так полагают 58%, а за прямые переговоры Зеленского с Путиным выступают только 27%. Вот. Ну, и там, правда, еще было что-то по поводу, соответственно, дел против Порошенко. Ну, большинство, кстати, большинство опрошенных полагают, что это скорее история про политическое преследование, нежели объективное расследование. Ну, и большинство людей, опять же, не верят в правдивость таких вот обвинений в государственной измене. Это что касалось вот непосредственно темы военного вторжения. И был еще второй опрос у того же самого Киевского международного института социологии, который касался вопросов того, во-первых, за кого готовы украинцы голосовать, и как они полагают, в каком направлении развиваются события в стране, в правильном или неправильном направлении. Ну, 65 почти считают, что в неправильном направлении, как бы испытывают оптимизм по этому поводу 17,5% опрошенных. А вот любопытно, за кого бы украинцы голосовали на выборах, и в первую очередь, какая динамика есть у разных политических сил и у разных, соответственно, политических персон.
Не знаю, что интересно. Нужно будет как-нибудь в какой-нибудь из программ заняться, прям поискать отдельно, динамику посмотреть как раз... Мнение украинцев насчет того, в правильном или не в правильном направлении движется страна. Мне кажется, ну вот почти всегда большинство считало, что не в правильном направлении.
Только после выборов ей был какой-то период медового месяца, а потом наступал традиционный скепсис. Давай сейчас конкретно еще по цифрам и по персонам пройдемся.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, ну гляди, как любопытно. Вот если выборы бы проходили в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто уже определился со своим выбором, Владимир Зеленский в первом туре набрал бы 23% голосов, 23,5%. А Петр Порошенко набрал бы 21%. Их отделяет всего 2,5%. Это, конечно, это про первый тур речь идет. Это не про второй, потому что в первом туре всегда это борьба рейтингов. Второй тур – это всегда борьба антирейтингов. Если в первом туре вы выбираете в бюллетене кандидата, который вам близок, то во втором туре вы выбираете меньшее зло, если ваш кумир из первого тура во второй тур не пробрался. Так вот, 23,5% у Зеленского, 21% у Порошенко, Тимошенко 12%, Смешко 10%, Бойко 9%. Это я сейчас очень так округляю. Мураев, который, по версии британской разведки, должен стать гауляйтером в случае оккупации, 7%, Разумков 5% и так далее. Ну, ты посмотри.
Слушай, я-то думал, знаешь, мне вот эта вот история всегда, я сейчас никого не хочу обидеть, но каждый раз, когда я слышу какие-то там, значит, слова про какие-то электоральные перспективы Мураева, я вспоминаю эту почти анекдотичную историю, а может быть, анекдотичную историю о каком-то местном или местечковом даже индийском политике, который выдвигался куда-то там в сельсовет или не знаю куда, из-за которого отдали там 5 или 7 голосов, а у него в семье было 9 человек. Он пришел и с ними устроил разборку, потому что там у него родители или кто-то там жена за него не голосовали. И мне каждый раз, когда мне расскажут, вот там Мураев, там, я все время думаю, да мне кажется, его родные за него не проголосуют. Но, тем не менее, видишь, находится 7 человек, 7%, которые готовы.
Ты гляди, одновременно, например, если говорить о партийных рейтингах, то у Европейской солидарности пока что показатели даже лучше, чем у «Слуги народа». 19% потенциально может набрать Европейская солидарность. Это процент среди тех, кто определился со своим выбором. В то время как «Слуга народа» 14, 19 против 14. То есть президентская партия уже не является безусловным лидером гонки. На третьем месте «Батьковщина» 13%, потом «ПЗЖ» 11,5%. Потом Разумков, Смешко, ну и так далее. Это, конечно, динамика. Правда, я так понимаю, что этот опрос, он проводился по телефону. И если он проводился по телефону, то, соответственно, есть у подобного... Да, это телефонный. И у телефонных опросов всегда есть более высокий... Но они менее точные, нежели персональные опросники, там, face-to-face. И еще есть один опрос, я не знаю. Это история про доверие украинцев к социальным институтам. Опять же, по телефону проводился. Ну и смотри, самый высокий уровень поддержки в украинском обществе – это армия, волонтеры и церковь. Армии доверяют 72%, баланс доверия-недоверия плюс 60%, то есть супер вообще, очень высокий уровень доверия. Причем с декабря на 6% вырос, по-моему, уровень доверия к армии. Вот, ну, это понятно. Вот, при этом, волонтерам доверяют, если армии 72%, волонтеры на втором месте 68% доверия. Вот, а церковь доверяет 51%. Вот, и тоже у нее положительный баланс доверия-недоверия. Вот, и это, конечно, такая хорошая история. Вот.
Правда, но она показательная. То есть, она очень многое объясняет о настроениях в обществе. И...
центральным властям, кстати, не очень хорошо доверяют. Президенту, парламенту, правительству, национальной полиции, СБУ. Ну, скорее, больше людей не доверяют, нежели доверяют. Кстати, из-за правоохранительных органов, я так понимаю, что лучше всех ситуаций с доверием это у патрульной полиции. Не у национальной, а именно у патрульной полиции. Вот, потому что у всех остальных еще хуже. Вот так. Украинским СМИ 32% доверия, а есть еще 3% респондентов, которые доверяют российским медиа.
Сколько?
3%.
Ничего себе. Я просто тут сегодня наткнулся сразу на несколько заметок, которые опубликованы были, в частности, например, в CNN, на сайте CNN о том, как себя ведут российские медиа. И там прямо говорится о том, что это... ну, просто кривое зеркало. Mm-hmm. Вот то, что сейчас, как себя ведут российские медиа, как они, собственно говоря, показывают то, что происходит в мире, то, что происходит в Украине, то, что происходит на Западе и там в Европе в частности, это просто вот максимально искаженная история, максимально не соответствующая действительности. И смотри, здесь, значит, говорят, если вы смотрите, я сейчас процитирую, если вы смотрите государственное телевидение в Москве, вы видите, значит, кадры с солдатами, с танками, колючей проволокой и целящимися снайперами. Но это не российские войска, которые готовятся к атаке, это натовские войска, которые якобы окружают и берут в кольцо несчастную, значит, Россию и еще более несчастную Беларусь.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну і про Білорусь несколько слов.
Давай.
Там же, значить, готовяться, или уже начались, или уже готовяться эти самые учения с участием значительного количества российских военнослужащих. Телеграм-канал «Нехта» называет эти учения мучениями, потому что уже есть некоторое количество аварий, уже есть некоторое количество инцидентов, связанных с переброской и российских войск, и передислокацией военнослужащих Республики Беларусь. Была информация, не знаю, кстати, нужно будет проверить или перепроверить ее, о том, что хакеры пытались помешать продвижению эшелонов с российской военной техникой и с российскими военнослужащими, взломав сеть, управляющую белорусскими железными дорогами, и пытались или даже смогли на какое-то время задержать продвижение этих самых поездов. Но есть, почему я сейчас об этом вспомнил, есть заявление от Светланы Тихановской, человека, которую большая часть цивилизованного мира считает лидером Беларуси, пускай и лидером Беларуси в изгнании. Так вот, она провела переговоры со своими товарищами по несчастью, теми людьми, которые вынуждены были оставить Беларусь, теми людьми, которые вынуждены были бежать из Беларуси, а до этого они служили либо в армии, либо в спецслужбах, а чаще всего в белорусской милиции. Это организация, которая называется BIPOL. Это та организация, которая вот объединяет бывших сотрудников силовых органов Беларуси, которые отказались поддержать Лукашенко, отказались поддержать узурпаторский режим, вынуждены были остаться за рубежом. И там есть следующая история. Они, оказывается, у них есть некий план по возвращению контроля над Беларусью. Он называется «План Перамога», «План Победа». Собственно говоря, можно зайти на сайт, посмотреть, почитать, что он из себя представляет. И каким-то образом, если есть желание, он так называется «План Перамога», пишется латиницей. что он себя представляет, если есть желание помочь людям его реализовать. Так вот, они говорят, что этот план может быть видоизменен. У них даже есть некие даже мысли насчет видоизменения этого плана. В случае, если российские войска не будут выведены после окончания учений с территории Беларуси. Точкой отсчета начала оккупации ребята из Байпол, и, я так понимаю, Светлана Тихановская, присоединившаяся к ним, предлагают считать 20 февраля. 20 февраля должны быть выведены последние российские военные из числа тех, которые принимают участие в этих самых учениях на территории Республики Беларусь. И вот если 20 числа российские военные не будут выведены полностью из Беларуси, а какая-то часть их останется, и останется люди, или останется боевая техника, то вот Байпол предлагает считать именно это даты начала оккупации Беларуси силами Российской Федерации. А тем временем...
Ну, видишь, американцы тоже говорят, что если нападение на Украину будет осуществляться с территории Беларуси, то официальный Минск получит ответ от Запада и от союзников. Об этом, опять же, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что последствия будут очень серьезные. Однако... не до конца все равно понятно, какими именно эти будут последствия. Повторюсь, Украина продолжает покупать белорусскую нефтянку. Белорусскую нефтянку мы продолжаем покупать. Белорусский дизель мы продолжаем заливать в свои автомобили, потому что нерасторопно мы ищем альтернативы. Не закупаем, например, Азербайджана. Правда, тут еще есть вопрос, как это поставить все. Но, опять же, это вопрос политической воли. А мы продолжаем зависеть, например, от Белоруссии по вопросам, бензина и дизельного топлива, делая, уязвимыми самих себя, б, спонсируя режим, который откровенно и публично недружественен по отношению к нашей стране.
Так вот, я хотел сказать, тем временем сам Лукашенко, узурпатор белорусский, рассказывает о том, как складываются отношения с Украиной. Я сейчас тебя процитирую. Наше с тобой, в кавычках, любимое агентство «Белта», это государственное агентство как раз Беларуси. «С Украиной, к большому сожалению, нам непросто», констатировал белорусский лидер. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку. Там это на границе Беларуси и Украины. Чтобы прикрыть почти 1500 километров границы с Украиной. Огромная напряженность. И это наша работа, которую мы запланировали давно. Совпало. Вот так вот совпало с учениями, которые мы договорились с Путиным еще в прошлом году на юге провести. Тут еще интересный момент. Я сейчас хочу просто сделать цитату тоже провести. Смотри. Вот он говорит. На границе с Украиной, говорит Лукашенко, у нас не лучше, чем с поляками. И вот интересно следующее. Поляки вчера начали строить стену на границе с Беларусью. Ну, вот фактически по заветам Дональда Фредовича Трампа Польша начала возведение огромной стены. 353 миллиона евро будет потрачено на строительство этой стены. Протянется она на 186 километров. Это почти половина вообще общей протяженности белорусско-польской границы. И ее высота составит 5,5 метров. То есть поляки закрываются стеной от Беларуси. Причем это реальность. 5,5 метров стена. Это прям вот всем стенам стена. На польское уже руководство косо начали смотреть представители самых разных правозащитных организаций, потому что задаются вопросом, ведь эта же стена, она же не от Лукашенко должна вас защищать. Вряд ли Лукашенко к вам побежит, подтягивая штаны. Это же та стена, которую вы хотите закрыться от мигрантов из стран Ближнего Востока, Центральной Азии и отчасти Африки, которые через Беларусь пытаются перебраться в Евросоюз и попасть на территорию Польши, а дальше перебраться в какие-то более богатые европейские страны. Но польское руководство говорит о том, что мы защищаемся как можем. Это наше дело, это наша граница. Значит, мы вот вынуждены прибегать в том числе и к таким мерам, как строительство стены. И вот, а если вас беспокоит что-то, то мы можем вас успокоить. количество деревьев, которые будут срублены при возведении стены, будет минимальным. Мы ее специально запланировали, строительство, таким образом, что она будет возводиться в тех краях, где и так уже, собственно говоря, нет лесополосы, где и так есть какие-то там контрольно-следовые полосы, где и так уже все давным-давно вырублено. Поэтому за деревья не переживайте, а мигранты – это не наша забота. Вот примерно в таком ключе высказались представители польского руководства и польской пограничной службы. Так что, видишь, и там не дают расслабиться. Из белорусского направления тоже не дают расслабиться ни Европе, ни нам вообще, никому, ни Путин, ни его вот верный дружочек Александр Лукашенко.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ми не можемо мимо цієї теми пройти. Павел вчора анонсував, прямо прийшов.
На себе вся надежда.
Так анонсував.
Хто в країні розбирається в буркіна-фасо, кроме Мацарського?
Да я взагалі не претендую. Нет.
Корінні буркіна-фасовці.
Я не претендую.
Буркіна-фасяні.
Тебе кажется, це смішно, да?
Я не знаю, як правильно сказати.
Жителі
буркіна-фасо.
Там переворот военный. Как я и тебе сказал, военный переворот. Пришла к власти военная хунта. Вот я сейчас... Вот
без... И сказали, что президент низложен.
Да.
Рока Каборе.
Каборе или Каборе, да. Как-то...
Каборе, кажется.
Каборе, да. Угу. Низложен. И это, кстати, хочу тебе сказать, в Западной Африке это четвертый переворот за последние 17 месяцев, за последние плюс-минус полтора года. Четвертый переворот, и там в основном в Мали происходят перевороты, но вот теперь Буркина-Фасо решила не отставать. Что произошло? Вообще все это, весь этот переворот, приход к власти и отстранение президента от, собственно, от его полномочий произошли на фоне очень долгих, давно идущих антиправительственных выступлений. Народ бунтует, народ требует предпринять хоть какие-то меры, в том числе и бунтовал, в столице Буркина-Фасо, городе, который называется Уагадугу. Чем недоволен народ? Почему народ бунтует? Недоволен народ тем, что уж очень вольготно себя чувствуют в ряде регионов страны джихадисты. Джихадисты, которые как раз в соседнем Мали несколько лет назад устроили вот буквально резню, а в Мали каким-то образом военные смогли, по крайней мере, часть этих самых джихадистов выдавить из-за границы своей страны и в том числе отправить их в Буркина-Фасо. И Буркина-Фасо внезапно столкнулась с серьезной опасностью со стороны джихадистов, как пришлых, так и местных. Они с 15-16 года все входили и входили в силу. Они набирают... Они в конце-то концов смогли там даже какую-то базу поддержки себе обеспечить уже в Буркина-Фасо. Но проблема в том, что военные оказались достаточно здорово внутри Буркина-Фасо разобщены. У них нет какого-то такого единого взгляда среди командования, среди офицерства на то, что нужно делать дальше. А почему у них нет единого взгляда? А потому что свергнутый президент сам пришел к власти как раз на фоне государственного переворота.
Слушай, ну у них вообще, эта страна Буркина-Фасо, это бывшая французская колония, она обрела независимость в 60-м году. И чтобы вы понимали, до 84-м году она называлась Верхняя Вольта. То есть, когда вот вы слышали, например, фразу про верхнюю вольту с ракетами, да, то это как бы так иронично называли Российскую Федерацию, сравнивая ее вот с тем самым государством Буркина-Фасо. Так вот, чтобы вы понимали, ее нынешнее название Буркина-Фасо, которое в переводе означает «родина честных людей», оно было выбрано тоже после одного из государственных переворотов. В 83-м году офицер Томас Санкара в результате переворота, выбрав там революционный такой путь, пришел к власти в тогда Верхней Вольте, переименовал ее в Буркина-Фасо. А в 87-м, уже через 4 года, его свергли и убили. И нынешний, соответственно...
Название прижилось,
да. Вообще, с 2015 года, вот как Юрка и говорит, страна ведет войну с боевиками-исламистами, которые как раз из соседнего Мали пришли. Это, кстати, война подорвала индустрию туризма, которая была одной из немногих таких более-менее стабильных источников заработка денег для Буркина-Фасо. И это все вызвало недовольство военных, которые говорят, что вот, которые, по мнению которых, власти выделяли недостаточно денег для ведения успешных боевых действий. Вот. Ну и что же сейчас там происходит? Вот президент не появлялся на публике с начала кризиса. Ну, вот, стал, опять же, до того, как было объявлено его свержение, он еще что-то в Твиттере писал, а сейчас перестал.
Ты знаешь, кто возглавил, собственно говоря, хунту, которая пришла к власти военную в Буркина-Фасо?
Нет, я так...
твой коллега. А ведь твой коллега. Зовут этого человека Поль-Анри Сандаго-Дамиба. Угу. Он военнослужащий. Он как раз, как знаешь, как говорят американцы, зубы съел на борьбе с джихадистами. И в прошлом году он написал книгу о том, как правильно воевать с джихадистами. У тебя есть что-нибудь в твоей книге о том, как правильно воевать с джихадистами?
Нет.
А ты забыл что-то. Короче, это можно рассматривать как дополнение к твоей книге. Знаешь, это называется эта книга «Западноафриканские армии и терроризм». Вот так вот называется эта книга. То есть человек, он подполковник. Его звание, слушай, он подполковник. Он учился во Франции, закончил во Франции военную академию. И плюс ко всему еще он, знаешь, кто у него есть степень по криминальным наукам. То есть он еще и специалист по уголовному праву.
Слушай, ну это седьмой переворот в Буркина-Фасо за сколько получается? За 60 лет. Седьмой переворот или восьмой? Ну, точно не меньше, чем семь переворотов там было, начиная с 1960 года. Так что им не привыкать.
Им не привыкать, да. Видишь, как...
Я полез читать новости, а оказалось, что последние попытки переворота до этого. Вот сейчас был успешный, а в 2015 был неуспешным, понимаешь? То
есть, знаешь, почему он был неуспешным? Да потому что твой коллега тот переворот 2015 не поддержал. Отказался его поддержать, не принял в нем участие. Поэтому он был... И неуспешным. Видишь, как много зависит от одного писателя.
Слушай, ты когда-нибудь видел Заснеженную Айя-Софию? Я просто сейчас смотрю фотки из Стамбула, где просто в Греции, в Турции выпал снег просто. Это чрезвычайно. Ну, понимаете, в Греции есть горнолыжный курорт, там бывает снежная зима. А в Стамбуле снег крайне редко. И вот заснеженный вид на Айя-Софию, это, конечно, дорогого стоит.
У меня есть товарищ из Ирака. Он несколько лет назад приезжал в Киев, как раз зимой увидел впервые снег. Ну, то есть, там можно поехать в горы и увидеть снег. Ну, пощупать его руками. Но он специально никогда не ездил. Ну, типа, зачем?
Ну, да.
А сейчас выкладывают в Фейсбуке видео и фото, как его родной город Сулеймания буквально занесен этим самым снегом. У людей, ну, люди ездят кое-как на автомобилях, на автобусах, на грузовиках, потому что никогда никто не покупал зимние резины, ее там, в принципе-то, в продаже нет. Нет такого, что кто-то переобувается, а вот сейчас выпал снег. Видишь, это к вопросу о том, что да, изменения климата реальны, вот более чем реальны. Вон Айя-София засыпала, я так понимаю, что случились большие проблемы в работе и аэропортов в Стамбуле, и коммунальных служб городских. В общем, да, действительно, все это происходит, и все это происходит буквально на наших глазах. Ну, а нам пора заканчивать.
Да, берегите себя, друзья.
Всего хорошего, счастливо.
Подвійні стандарти.